хочу вам рассказать об одном своем воспоминании из детства. Это было в сталинское время, когда режим был очень суров. Вывозили в Сибирь, верующих ужасно преследовали. И наши братья и сестры очень много страдали и по тюрьмам, и от всякого рода гонений, преследования. Малейшее слово могло быть последствием того, что сошлют всю родню в Сибирь и так далее. Но несмотря на это, 5 класса ученица смело исповедовала своего Бога перед ярой пионер-вожатой. И было оно так. Я тогда училась в 5 классе. В наш класс, как урок воспитания провести, прислали пионер-вожатую. А она сама была, окончив, кажется, 3 или 4 класса. Вот, и все. Мой муж знал эту семью, но они были ярые коммунисты, такие атеисты. Ну, конечно, их выдвигали вперед и так далее, как они в своем интернационале пели, что кто был никем, ничто будет чем-то большим и так далее. И вот эта пионер-вожата начала бы урок воспитания. То есть, можно сказать, не только отрицанием Бога, но всячески она говорила против Бога. Тогда у нас еще было отдельно, как бы девочек классы были отдельно, и мальчиков, допустим, 5 девочек, 5 мальчиков. До этого то было отдельно, гимназия женская, мужская, но потом еще так было, потом только соединили. Так вот, когда она это говорила, то мы, девочки, кто рисовали, а кто, может быть, из-под парты какие-то сладости, жевали, брали и так далее. Ну, кто шептались между собой, даже и эти мирские, как говорится, никто не хотел слушать вот таких речей против Бога. Но они были как-то больше из религиозных семей, там больше, как говорится, в этой стране католики, да? Вот она говорила против Бога, и вдруг она подходит к парте одной девочки. По-видимому, я теперь понимаю, что, может, это она знала, что она, они семья верующих или тому подобное, но хотя я не знала тогда. Она подходит вот именно к этой партии, и этой девочке говорит: «Ванда, встань». Ванда встала. Говорит: «Вот скажи, правда Бога нету?» А Ванда спокойно сказала: «Бог был, Бог есть, Бог будет». Она в такой ярости, сколько только мочи силы, стала кричать, подняла огромные свои кулаки, потому что она была очень крупная девица. И вот стала кричать: «Повтори». Ванда спокойно повторила: «Бог был, Бог есть, Бог будет». Тогда у этой пионер-вожатой такие, как хорошие веревки, шнуры хорошие, жилы выступили на шее, и она вся сделалась фиолетово-бордово. Она стала кричать, с кулаками махать: «Приведи отца, мы в класс не пустим, вот, пока не приведешь отца». А эта девочка, как раз они жили вот почти напротив окон нашей школы, нашего класса, вот напротив этой школы, чуть-чуть наискосок. Так что и 3 минуты только не заняло бы ей до дома дойти. Ну, Ванда встала, идет через класс к дверям и говорит: «Хорошо, я папу приведу». Но от этого положение нисколько не изменится, так как Бог был, есть и будет. Ну и вот тут уже зазвенел звонок, урок кончился, и как раз уже Ванда со своим отцом стояли вот у дверей класса. Ну, конечно, эта пионер-вожата стала возмущение такое поднимать и так далее. Ну, отец сразу спросил, говорит: «В чем дело, почему меня вызывали?» Ну, тут она начала. Ну, отец говорит: «Я не понимаю, что вы от меня хотите. В чем тут дело?» Ну, тут, говорит, то все в порядке. Ну, конечно, говорит, Бог был, Бог есть, Бог будет вовек. А что вы хотите, я не понимаю. Повернулся и ушел. Да, и надо сказать, что мы потом Ванду уже не видели. Очень скоро ее не стало. Она не стала приходить в школу. По-видимому, сослали в Сибирь или еще что-либо. Но этот пример этой школьницы, маленькой девочки, только 5-го класса ученицы, которая, конечно, уже могла сообразить, что может последовать за это. Ведь было это сталинское время. Не только большие, но и все малые знали, что это значит. Но все-таки она исповедовала имя Господа. Конечно, Писание говорит, кто постыдится меня в роде сем, и я постыжусь пред Отцом моим и ангелами небесными. А кто исповедует меня, и я исповедую. Вот эта маленькая девочка исповедовала Иисуса Христа, исповедовала Бога. Слава Богу! И этот пример ее, или этот момент не остался на всю жизнь. Я думаю, что из памяти других наших одноклассных девочек не исчезло тоже на всю жизнь. Может, у кого, но у других, может быть, в памяти такое осталось. Конечно, я знаю, что Бог, не только верю, но знаю, что Бог эту семью не оставил. Так вот, такой я вам хотела пример рассказать, потому что тогда было такое время, особенно католики бьют в грудь, а я грешник, молюсь в церкви. А уже на работах и в институтах, если учатся, или в школах, говорят, нет Бога, я не верю. А сами говорят, из сердца моего не вымут, я верю. Да, такая вера не признается у Бога, конечно. Ну, я думаю, это хоть сколько-то вам интересно, а может быть, и в жизни где пригодится кому рассказать. Вот рассказала вам такое. Да благословит вас Бог. Слово Божие говорит нам, что тот, кто во Христе, тот является новой тварью. Старое прошло, древнее, а теперь новое. И если этого не случается, то тогда проблемы великие. Но должны мы со дня в день обновляться в духе, умом и расти в Господе. То, что во Христе новая тварь, то очень ясно видно было выражено на цыгане. В Минске мы встречали цыганскую семью, которые были уверовавшие. А это было во время Хрущева. Тогда также сажали верующих, очень преследовали. Это была большая семья. Но теперь они работали, они были примерными, дети всегда чистые, аккуратные. Это была богобоязненная семья и очень благодетельная. В полном смысле этого слова они стали новой тварью, поистине. И вот теперь судили за то, что у его в доме и у его матери-старушки в доме проводились собрания. 3 дня судили, не могли осудить. Народ бушевал, восставал, как говорится, в зале. Зачем их судите? Они между нами работают, они не такие, как все цыгане, кричали люди. Они примерно работают, дети хорошо учатся и так далее, и так далее. Люди выкрикивали из зала, не давали осудить. Тогда их стали судить на 4-й день при закрытых дверях. И во время, когда их судили, то старушка цыганка сказала, когда мы воровали, волшебствовали, обманывали людей, то нас никто не судил. Но когда мы познали Бога, Он открыл нам истину Своей любви, вы нас судите. Но слава Богу, что нам дано не только веровать, но и страдать за имя Его. Вот так, дорогие милые. Мы их потом видели, как они уже были освобождены из тюрьмы, то есть отсидели срок, и немалый. Конечно, семья много пострадала, детей забрали и так далее, но они вышли верными Богу и горели еще первую любовью к Иисусу Христу. Это было очень удивительно, но и приятно, и отрадно на них смотреть. Мы, когда уходили в город, несмотря что это цыгане, оставили свои чемоданы, вот, когда вернулись из города, когда открыли чемоданы, то смотрим, там и денег наложено, потому что они знали, что мы путешествовали, вот, и деньги были положены, там и одежда наша, которая с дороги была грязная, белье, все было постирано, выглажено и аккуратно сложено в чемодан. Вот такие цыгане. А когда этот цыган Федор говорил проповедь, он говорил очень длинную проповедь. Конечно, намного больше часа, почти около 2 часов. Но невозможно было наслушаться. Какая мудрость и сила Духа Святого была. О, если еще он говорил бы гораздо дольше с охотой. С большим желанием и удовольствием слушала бы я его еще. Хорошо, друзья дорогие, тут у нас также некоторое время в нашем Спокене жили пара семей цыганов, теперь они куда-то уехали дальше. Ну вот, и я включу пение цыгана. И радостно прославляет Бога. Вот послушайте.
Иисус, моя крепость, Иисус, моя слава, хвала и осана Тебе, мой Господь, в Тебе моя сила, Твой Дух, мой водитель, с Тобою град небесный я войду. Победитель, Иисус победитель, взял мои болезни, грехи вознес на крест. Иисус победитель, хвала Тебе за Сына, Бог Отец. Иисус мой учитель, Иисус мой учитель, учит через слово, в нем образ свой дарит. Иисус моя радость, Иисус мой спаситель, Голгофской жертвой в небо дверь открыт. Иисус победитель, взял наши болезни, грехи вознес на крест. Иисус победитель, хвала Тебе за Сына, Бог Отец. Иисус победитель, взял наши болезни, грехи вознес на крест. Иисус победитель, хвала Тебе за Сына, Бог Отец.
смирения. В тот памятный вечер в госпитале было необыкновенно тихо, как бывает перед бурей. Я подняла голову от бумаги, где делала записи о состоянии пациентов, посмотрела на часы. Было ровно 9. «Надо посмотреть на нового пациента», — подумала я. Взяла стетоскоп и направилась в комнату номер 712, где лежал мистер Кей, у которого доктор признал легкий сердечный приступ. Он приехал один в 4 часа вечера, с готовностью выполнял все, что от него требовалось. Но говорил мало, ничего не требовал, ни о чем не спрашивал. Никто не пришел его навестить. В его приемной анкете значилось, что он имел дочь Терри. Ни телефона, ни адреса указано не было. Я тихонько вошла в комнату. Пациент еще не спал. Он живо повернул ко мне голову, как будто ожидая кого-то. Но, увидев меня, он опять закрыл глаза. Я приложила стетоскоп к его груди. Удары сердца были равномерны, сильны, медленны, как раз то, что я хотела слышать. Не осталось никаких признаков сердечного приступа. Когда я кончила, он опять открыл глаза, посмотрел на меня, как бы в нерешительности. Потом сказал: «Сестра, не могли бы вы...» Он остановился, и я заметила, как в его глазах блеснули слезы. Я молчала, ожидая. По выражению его лица было видно, что в нем происходила какая-то борьба. Наконец он переселил себя и приложил: «Можете вы позвонить моей дочери? Скажите ей, что у меня был сердечный удар, легкий. Она у меня одна, больше никого нет». Он начал дышать чаще. Я увеличила приток кислорода до 8 литров и постаралась его успокоить, пообещав позвонить его дочери, как только вернусь к своему столу. Он с благодарностью посмотрел на меня своими добрыми синими глазами, потом опять закрыл их. Я выключила свет, но медлила уходить, прислушиваясь к его частому дыханию. Ночная лампочка слабо освещала комнату. Я тихонько отошла к окну, посмотрела в темноту неприветливой осенней ночи, где моросил мелкий дождь. Мистер Кей, наверное, знал, что я еще не ушла, потому что он тихо позвал: «Сестра, можете вы мне принести кусочек бумаги и карандаш или ручку?» Я опустила руку в карман, достала кусочек желтой бумаги и ручку, положила на его столик. «Спасибо», — сказал он. «Постарайтесь заснуть», — посоветовала я. «Вам нужно хорошенько отдохнуть». «Да, я отдохну, спасибо». Вернувшись в отделение для медперсонала, я тотчас позвонила в телефонное информационное бюро узнать номер телефона Терри. На мой звонок она ответила сама. Голосок мягкий, почти детский. Я сказала, что ее отец имел легкий сердечный приступ, находится в госпитале. «Он умирает?» «Нет, нет, пожалуйста, не дайте ему умереть!» — закричала она в трубку так, что я вздрогнула. В ее голосе было отчаяние, почти истерика. «Не волнуйтесь, его состояние сейчас удовлетворительное!» Старалась я успокоить ее. «Я только что была в его комнате, мы делаем все, что от нас зависит». Но Терри не слушала меня и все время повторяла: «Вы не должны допустить, чтобы он умер, пожалуйста», — умоляла она. «Я сейчас приеду». «Вы напрасно так волнуетесь. Вы ничего не понимаете», — перебила меня Терри. «Мы с отцом уже почти год не разговариваем. В прошлом году, в день моего рождения, у нас произошла ужасная ссора из-за одного молодого человека. Я хлопнула дверью и убежала из дому, чтобы больше никогда туда не возвращаться. Вы знаете, какие были мои последние слова к отцу? Я крикнула ему: «Я тебя ненавижу!» Теперь вы знаете, почему я должна его видеть. Ее голос оборвался и сменился рыданием. У меня тоже ком подступил к горлу. Я оказалась невольной свидетельницей жизненной драмы. Терри повесила трубку. Невольные мысли зароились в моей голове. Вот отец и дочь, разделенные пропастью вражды и ненависти. Вспомнились и другие братья, сестры, мужья, жены, родители, дети, где люди должны были быть связаны самыми тесными узами любви и единодушия, но что-то втесалось клином в их жизнь и разбило, отравило, разъело ненавистью эти узы для некоторых навек. Вспомнила своих родителей, давно уже им не писала. Завтра же напишу им и скажу, как я их сильно люблю, решила я. Хотела сесть, закончить мои...